В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ситуация в Киргизии на этот час. Власти опубликовали официальные цифры погибших и тут же сами их опровергли. Польша готовится к выборам президента. Анализ последних матчей чемпионата мира по футболу. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Власти Киргизии опубликовали официальные данные о количестве жертв межэтнических столкновений на юге страны – 192 человека. И тут же признали, что истинное количество погибших может быть существенно больше. Глава Временного правительства страны Роза Атунбаева сегодня прибыла в Ош, где начинались погромы. На конец июня в Киргизии назначен референдум по новой конституции. Россия направляет в Киргизию своих наблюдателей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Глава Временного правительства Роза Атунбаева прибыла сегодня в город Ош. Роза Атунбаева рассчитывает на международную помощь для стабилизации в связи с сложившейся ситуацией.
Мы хотим дать обязательно перспективу, надежду на то, что мы поднимем этот город. Мы обязательно вернем всех беженцев назад. Будем создавать все условия для этого. Я думаю, что весь мир нам будет помогать, потому что у нас есть добрая воля жить в мире, жить в дружбе, два народа.
В ночь на пятницу в аэропорт Домодедово прибыл первый самолет с беженцами из Киргизии. Всего 99 человек. Из них 81 россиянин, 18 граждан Киргизии. По данным миграционной службы, все беженцы уже разъехались вместе с родственниками. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, сегодня необходимо наладить помощь Узбекистану, как стране, куда направилось наибольшее количество беженцев.
Вопрос о беженцах стоит прежде всего в отношении соседних стран и в первую очередь Узбекистана. Который явно с потоком не справляется. Сейчас, мне кажется, большинство усилий международных, в том числе и российских, они должны быть направлены на помощь Ташкенту. Все-таки беженцы – это в основном узбеки, а бегут они в основном именно в собственное национальное государство. А что касается, скажем, желающих уехать русских, то, насколько я понимаю, Россия кого-то уже принимает, и был какой-то уже борт оттуда. В целом, я думаю, что удивительным образом все оказались не готовы к этой ситуации, и в том числе и международные организации. И странно, что так медленно проворачивается этот маховик. То есть то, что вроде бы должно делаться просто на автомате, ну, со стороны, допустим, той же ООН, тем более, что страны, входящие в Совет Безопасности, постоянные члены и Китай, и Россия, и США, казалось бы, должны быть заинтересованы в скорейшем принятии решения соответствующего. Но почему-то это работает с трудом. Принимать у себя беженцев на своей территории, я думаю, Россия постарается все-таки этого не делать, а обеспечить либо стабилизацию на месте, либо их обустройство в соседних странах, потому что, ну, конечно, прежде всего желательно, чтобы эти беженцы имели возможность вернуться, потому что иначе это будет проблема долгосрочная.
Надо помогать Ташкенту. А как непосредственно государства могут это сделать? Что они могут предоставить?
Они могут предоставить деньги, они могут предоставить гуманитарную помощь, они могут предоставить все оборудование, которое обычно требуется для размещения беженцев. Это абсолютно отработанная технология. И я думаю, что они могут как-то участвовать в улучшении вообще социальной ситуации, потому что появление беженцев – это всегда стресс не только для самих беженцев, но и для жителей страны, где возникает эта проблема. Так что набор мер здесь достаточно известен, это, к сожалению, довольно частое явление. Ну, еще зависит от Ташкента, потому что позиция Ташкента в этой ситуации тоже, она не вполне четкая. То есть Узбекистан, с одной стороны, не может отказать, с другой стороны, очень боится, что все это приведет к какому-то переливанию нестабильности на его территорию.
В ночь на пятницу в Оше и окрестностях опять были слышны выстрелы. О ситуации, которая сложилась в городе, Радио Свобода рассказала сотрудница фонда за международную толерантность Рая Кадырова.
Что касается ситуации по Ошской области в целом, она стабилизировалась в том плане, что нет уже открытых вооруженных столкновений. Комендантский час соблюдается практически, я сказала бы, на 99,5%. Все-таки ночью мы слышали 4 выстрела, это первое. Второе, с точки зрения коменданта, ситуация принимает некий такой партизанский характер, что возможны вылазки отдельных лиц, не открытые, но именно партизанского типа. Вылазки могут быть с обеих сторон, поскольку недовольство обеих сторон из-за числа жертв очень большое по отношению друг к другу. В частности, есть здесь вот село Нариман, это узбекское село, которое сейчас полностью забаррикадировалось, не слагает оружие, не идет ни на какие переговоры, компромиссы, держит заложников на этой территории, оказывает военное сопротивление вооруженное.
По словам Раи Кадыровой, основной поток беженцев составляют этнические узбеки. Общее количество, по данным правозащитников, от 20 до 75 тысяч человек.
Очень много узбекских семей, женщин и детей, и стариков вывезли либо на границу, либо вообще они уже перешли на территорию Узбекистана. И практически в городе Ош, я бы сказала, осталось мужское население со стороны узбекской группы и, ну, тоже, в общем-то, мужское население со стороны хорезской группы. Но среди хорезской группы есть все-таки и женщины, и дети, и старики. Но по максимальному люди пытаются увезти вот этих вот уязвимых детей, беременных, больных, женщин и так далее.
На 27 июня в Киргизии назначен референдум по принятию новой конституции. Центр избирком России направляет в несколько регионов страны своих наблюдателей. Об этом сегодня заявил глава ЦИКа Владимир Чуров. Говорит правозащитница Рая Кадырова.
Есть точка зрения, что первое, референдум нужен, и его нужно провести как можно быстрее, потому что таким образом закроется проблема легитимации власти. Такой точки зрения придерживаются в основном чиновники, руководители районов и области, руководители некоторых правоохранительных органов и так далее. Есть другая группа, это политические оппоненты, которые со средств массовой информации среди людей проводят некоторые работы о том, что референдум сейчас неадекватен в сложности ситуации. Что это, в какой-то мере антиморально проводить референдум, когда здесь такие человеческие жертвы. И есть часть людей, которые, настолько озабочены вот своим сложным состоянием, ситуацией, что они вообще как бы не хотят думать и говорить о референдуме. Значительное число граждан Кыргызстана, узбеков по национальности, они на референдум не пойдут из-за страха, боязни за свою жизнь. Второе. Часть кыргызов также может не прийти на референдум, потому что они находятся не на своих территориях, а выехали в горы, из-за опасения за свою жизнь. Поэтому 100% такой вот, естественно, референдум не будет. Но той цифры, которая может сделать референдум легитимным, я думаю, Кыргызстан соберет.
Спустя неделю после начала межэтнических столкновений на юге страны, власти Киргизии не берутся назвать точное количество беженцев и вынужденных переселенцев. В настоящее время они размещены в лагерях рядом с границей. Пограничные службы Киргизии сообщают, что с середины недели некоторые беженцы начали возвращаться. К вечеру четверга из Узбекистана вернулось уже более 5000 человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на юге Киргизии в 10 раз превышает официальные данные, согласно которым жертвами беспорядков стали 192 человека. Об этом заявила глава Временного правительства Роза Атунбаева, тем самым подтвердив данные миссии Международного комитета Красного Креста. Помощник госсекретаря США Роберт Блейк заявил о необходимости независимого расследования межэтнического конфликта на юге Киргизии. Блейк посетил лагеря беженцев из Киргизии в Андижанской области Узбекистана. Со следующего года в России отменят налог на прирост капитала при долгосрочных прямых инвестициях, заявил президент России Дмитрий Медведев на Международном экономическом форуме в Петербурге. В Минске готовят ответ России в связи с газовым спором. В «Газпроме» уже создан оперативный штаб на случай возможных ограничений поставок газа Белоруссии, задолжавшей России за топливо. В дагестанском городе Каспийск в результате обстрела сегодня утром погиб начальник особого отдела войсковой части Минобороны России. Еще два человека получили ранения. В Петербурге задержаны 5 оппозиционеров, активисты Объединенного гражданского фронта, которые раздавали на улице брошюры с докладом «Путин. Итоги. 10 лет» с критикой российских властей. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что пойдет на судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Греф вызван в качестве свидетеля со стороны защиты. В Кузьминском суде Москвы прокурор потребовал 16,5 лет заключения для бывшего милиционера Анвера Ибрагимова, который обвиняется в том, что до смерти избил выходца из Абхазии Эдуарда Гурцкая. Верховный комиссар ООН по делам беженцев сообщил, что насилие в Ираке заставляет все больше людей покидать страну. Международная федерация футбола опровергла информацию об исчезновении на чемпионате мира в Южной Африке 4 северокорейских спортсменов. Как всегда, хотел отметить, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи корреспондентов, тексты программ, блоги наших авторов, видеокомментарии, специальные рубрики и проекты, такие как «Сегодня в Америке», «Запад-Восток», «Свобода в клубах», «Переслушивая свободу», «Историческая комиссия» и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Кроме того, мы теперь представлены и в киллерическом сегменте интернета. Наберите русскими буквами слитно radiosvoboda.rf, и вы также попадете на наш сайт. А мы продолжаем программу. Сегодня в Польше завершается предвыборная агитация перед первым туром президентских выборов. В субботу и в день голосования, в воскресенье, закон обязывает соблюдать избирательную тишину. Выборы проводятся, напомню, в связи с гибелью в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Ярослава Качинского. О президентской кампании и шансах фаворитов рассказывает Алексей Диковицкий.
Нынешняя президентская кампания в Польше значительно отличалась от всех предыдущих. Во-первых, она была чрезвычайно короткой, а во-вторых, проходила на фоне двух трагедий. Прежде всего, речь идет о трагедии под Смоленском, которая и стала причиной досрочных выборов. Даже после того, как исполняющий обязанности президента Бронислав Комаровский назначил дату этих выборов, 20 июня, кампания фактически не начиналась еще несколько недель. Не успев оправиться от катастрофы президентского Ту-154, страна столкнулась с невиданным наводнением, жертвами которого стали более двух десятков человек.
Те,
кто потерял дома вместе с хозяйством и вынужден будет их переносить или где отстраивать с нуля нужно будет целые районы, государственная помощь будет превышать 100 тысяч злотых на одно домашнее хозяйство. Говорил во время кульминационного момента наводнения премьер-министр Дональд Туск. Кроме того, правительство гарантировало безвозвратную помощь в размере 6 тысяч злотых, это около 2 тысяч долларов, каждому, кто пострадал от наводнения, независимо от потерь. Но оппозиция раскритиковала кабинет Туска. Размер этой безвозмездной помощи должен был составлять по крайней мере 12 тысяч злотых. Кроме того, необходимо выделить деньги на так называемые общественно полезные работы, чтобы сами пострадавшие могли отстраивать свои дома. Говорит представитель оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блашчак. Многое из того, что в такой ситуации сделал бы тот или иной кандидат, можно было назвать кампанией на гробах погибших под Смоленском или использованием горя пострадавших от наводнения в политических целях. Тем не менее, лидеры президентской гонки посещали районы, пострадавшие от наводнения. В резиновых сапогах и без галстуков ходили по залитым территориям, разговаривали с местными жителями, обещали помочь. В нынешних президентских выборах баллотируются 10 кандидатов. Шанс выиграть есть только у двух – исполняющего обязанности президента, спикера Сейма Бронислава Комаровского и лидера крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», бывшего премьера и брата-близнеца погибшего президента Леха Качинского Ярослава Качинского. По данным последних опросов общественного мнения, за Комаровского готовы голосовать от 42 до 48% поляков, а за Качинского примерно каждый третий. Часть сотрудников штаба спикера Сейма надеются на победу в первом туре. Накануне Комаровского поддержал чрезвычайно популярный политик, бывший премьер и министр иностранных дел в правительствах посткоммуниста, а ныне сенатор Владимир Симошевич. Многие рассчитывали на то, что я также буду баллотироваться, и это для меня большая честь. Обращаюсь ко всем, но прежде всего к моим сторонникам. В это воскресенье я проголосую за господина Бронислава Комаровского. Сам Комаровский с радостью принял слова Симошевича. Не исключено, что этот ход поможет ему набрать те несколько процентов, которые необходимы для победы в первом туре. Я чрезвычайно благодарен за поддержку от человека, важного для всей Польши, но важного также для сторонников левых сил. Для меня этот шаг является очередным толчком к тому, чтобы признать, что перед лицом того, что было сделано за 20 лет строительства демократической Польши, и перед лицом задач на будущее, исторические расхождения теряют значение. Поддержка Тимошевичем Комаровского – это удар по кандидату от левых сил. Лидер Союза левых демократов Грзегорз Напиральский рассчитывал, что такая поддержка достанется ему.
Так по-людски, если не прикро.
Это досадно, так по-человечески досадно. Тем не менее, я веду очень активную кампанию, ежедневно общаюсь с избирателями, и все больше людей хотят за меня голосовать. На сегодняшний день я являюсь единственным кандидатом от левых сил, который может стать альтернативой для двух кандидатов от партии правого толка.
Может быть альтернативой для двух правицовых кандидатов.
говорит кандидат посткоммунистов, чью избирательную кампанию, кстати, специалисты оценивают хорошо. Только штаб Гжегожа Напиральского может похвастаться двумя специально для кампании написанными песнями в стилях поп и хип-хоп.
Szczecin 7-4, to rok urodzin jego. Kogo spytasz, ziomal? Tak, Napieralskiego. Od młodego Grzesiek, bardzo poli.
To on, wie mi to on, właśnie to on, stawi wiele, czy będzie kraj to on.
Po danym последних опросов Grzegorza Napieralskiego готовы поддержать не более 10% поляков. Среди других кандидатов – бывший премьер, а ныне вице-премьер в правительстве Дональда Туска от коалиционной крестьянской партии Вальдемар Павляк, бывший вице-премьер в кабинете Ярослава Качинского Анджей Лепер, бывший министр иностранных дел Анджей Олеховский, однако их поддерживают 1-2% избирателей. Таким образом, основная борьба идет между Ярославом Качинским и Брониславом Комаровским.
Комаровцы походят из Кресов, но я уже родился на землях отзысканных.
Ярослав Качинский. Польска есть наиважнейша.
Специалисты отмечают, что немногочисленные дебаты в телевидении, а также довольно короткий срок кампании не позволяют избирателям больше узнать о программах кандидатов, о их взглядах на конкретные проблемы. Ни один из кандидатов не заинтересован в серьезных дебатах. Я говорю здесь о тех, кто имеет реальный шанс победить. Конечно, это важно для тех, кого поддерживает 1% избирателей, чтобы вообще показаться. Но основные кандидаты предпочитают общаться при помощи средств массовой информации. Так безопаснее. Никто не заинтересован в том, чтобы совершить сейчас публично какую-то ошибку, говорит эксперт Мартин Козловский. В последних днях избирательной кампании Ярослав Качинский заявил, что Бронислав Комаровский выступает за приватизацию больниц. Комаровский ответил, что это неправда, и подал на Качинского в суд, который признал, что прав спикер Сейма.
Я
не буду высказывать своего отношения к решению суда. Скажу лишь, что одно меня очень радует. Как я понимаю, гражданская платформа очень приблизилась к нам, что касается взглядов на приватизацию учреждений здравоохранения. А это очень хорошо. На посту президента я буду делать все возможное, чтобы эту проблему решить,
занятых засадничьих проблемов,
заявил Ярослав Качинский. Одной из основных проблем ближайших выборов может быть явка. По некоторым исследованиям, во втором туре на избирательные участки пойдет лишь каждый третий избиратель. Это беспокоит всех кандидатов, но прежде всего Бронислава Комаровского. Его электорат – это в основном представители среднего класса, горожане, которые в июле, а второй тур состоится 4 июля, часто разъезжаются на отдых за границу. Принять участие в выборах поляков призывают не только сами кандидаты, но и общественные организации, в том числе и через рекламные ролики.
На
выборах твой голос имеет значение. Измени страну, пойди на выборы.
Змень край, идь на выборы.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь не пойдет о том, как в США готовятся к ратификации договора о стратегических наступательных вооружениях, подписанного весной Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в Праге. У микрофона Юрий Жигалкин.
Администрация Барака Обамы начала в четверг агитацию в Конгрессе за ратификацию договора с Россией об ограничении стратегических ядерных вооружений. На слушаниях в Сенатском комитете выступили два ключевых министра кабинета Обамы. Они выступали в основном перед сочувствующей аудиторией, хотя у сторонников договора пока нет твердого большинства в Конгрессе. С подробностями Алан Давыдов.
Государственный секретарь Хиллари Клинтон и глава Министерства обороны Роберт Гейтс при поддержке председателя Объединенного комитета начальников штабов Майкла Муллена и министра энергетики Стивена Чу выступили единым фронтом, утверждая, что хотя договор несовершенен, он укрепит безопасность Соединенных Штатов, не ограничивая модификацию американских ядерных сил. Этот документ не лишит нас гибкости, в которой мы нуждаемся, чтобы поддерживать эффективность наших сил, включая бомбардировщики, подводные лодки и ракеты, таким способом, который наилучшим образом отвечает интересам нашей национальной безопасности. Госсекретарь Хиллари Клинтон также заверила сенаторов, что новый договор не затронет планов США по противоракетной обороне. С самого начала переговоров нынешняя администрация со всей ясностью указывала, что этот договор ограничивает стратегические наступательные ядерные вооружения, а не средства противоракетной обороны, сказала Клинтон. Как утверждает Роберт Гейтс, в ближайшие семилетия в распоряжении Соединенных Штатов будет 720 единиц средств доставки ядерных боезарядов. Убеждая законодателей в необходимости договора СНВ, министр обороны Соединенных Штатов сослался на свой богатый опыт работы в сфере американо-российского контроля над стратегическими вооружениями. Этот опыт восходит к 1970 году, когда началась подготовка договора СНВ-1, подписанного 2 года спустя лидерами 2 стран – Ричардом Никсоном и Леонидом Брежневым. Ключевой вопрос и тогда, и десятилетия спустя всегда оставался неизменным. Что лучше для Соединенных Штатов – иметь или не иметь подписанный с русскими договор о стратегических вооружениях? Для каждого последующего американского президента той или иной партии ответ всегда состоял в том, чтобы такой договор существовал. Соглашение о сокращении стратегических вооружений было подписано 8 апреля президентом США Бараком Обамой и президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Для ратификации документа в США необходимо не менее 67 из 100 голосов в Сенате. Представители партии Обамы, демократы, и 2 симпатизирующих им законодателей располагают лишь 59 местами в Сенате. Это значит, что для одобрения договора им необходимо привлечь на свою сторону еще 8 республиканцев.
Выполнима ли эта задача? Владимир Морозов спросил об этом американского политолога, сотрудника Брукинского института Стивена Пайфера.
Мистер Пайфер, как по-вашему, договор об ограничении стратегических наступательных вооружений имеет шансы быть ратифицированным в Сенате США? Да, он имеет хорошие шансы, потому что обсуждение пока не выявило в тексте договора никаких существенных недостатков. Сенат занимается этим вопросом с конца мая. Идут споры, законодатели задают острые вопросы, но на все вопросы получены вполне удовлетворительные ответы. На мой взгляд, за это время не возникло каких-либо серьезных возражений против ратификации. Но, по мнению республиканцев, договор может ослабить обороноспособность США. У демократов 59 мест в Сенате, а для ратификации нужно 67 голосов. Да, вы правы. Для ратификации договора демократам нужны голоса по крайней мере 8 республиканцев. Но до сих пор лишь один единственный республиканец заявил, что он решительно против ратификации. Остальные настроены не столь категорично. Они ведут вполне корректное обсуждение деталей договора. Я считаю, что если республиканцы объективно оценят текст договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, то они его одобрят. Но если начнется политическая конфронтация, партийные игры, как это случилось при обсуждении реформы здравоохранения, тогда добиться ратификации будет гораздо труднее. Now, if politics, if you have a healthcare
style debate into this, it's going to be a much more difficult question. Таково предсказание американского политолога Стивена Пайфера о перспективах ратификации Конгрессом нового американо-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В Москве 17:30. У микрофона Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на юге Киргизии в 10 раз превышает официальные данные, согласно которым жертвами беспорядков стали 192 человека. Об этом заявила глава Временного правительства страны Роза Атунбаева. Со следующего года в России отменят налог на прирост капитала при долгосрочных прямых инвестициях, заявил президент России Дмитрий Медведев на Международном экономическом форуме в Петербурге. В Минске готовят ответ России в связи с газовым спором. В «Газпроме» уже создан оперативный штаб на случай возможных ограничений поставок газа Белоруссии, задолжавшей России за топливо. Правозащитники призывают власти Дагестана взять под контроль расследование обстоятельств избиения адвоката Сапият Магомедовой. Она была жестоко избита в четверг в ГУВД города Хасавюрт, куда она пришла на встречу с подзащитной. Следователь не допустил адвоката к подзащитной, вызвал наряд милиции. Милиционеры избили Магомедову и бросили без сознания у контрольно-пропускного пункта. В больнице судмедэксперт отказался проводить освидетельствование. Сапият Магомедовой не раз угрожали за ее правозащитную позицию. В дагестанском городе Каспийск сегодня в результате обстрела погиб начальник особого отдела войсковой части Минобороны России. Еще 2 человека получили ранения. В Петербурге задержаны 5 оппозиционеров, активистов Объединенного гражданского фронта, которые раздавали на улице брошюры с докладом «Путин. Итоги. 10 лет» с критикой российских властей. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что пойдет на судебный процесс над Михаилом Ходорковским. Греф вызван в качестве свидетеля со стороны защиты. Продолжим программу «Время свободы». И я напомню, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, аналитический радиожурнал «Время и мир». И пришло время для, я бы сказал, уже традиционной моей беседы с автором и ведущей «Время и мир» Ириной Лагуниной. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Чему вы посвятите сегодня... Первый, вот какой теме, первый материал вот в вашем свежем выпуске?
Открываемся мы сегодня новым докладом, это уже 10-й по счету доклад Госдепартамента США о международной торговле людьми. Я приведу несколько цифр. Эксперты правительства США, например, оценивают ежегодный оборот торговли людьми в 32 миллиарда долларов, а общее число взрослых и детей, занятых принудительным трудом и вынужденной проституцией, в 12 миллионов 300 тысяч человек. И 56% от этого количества составляют девочки и женщины, и их число в последнее время растет. России уделено достаточно много места в этом докладе. Дело в том, что она как бы доклад делит страны на три уровня. Россия находится во втором уровне, но и из-за экономического кризиса в России был закрыт первый и последний центр, который оказывал помощь жертвам торговли людьми, то есть тем, кто попал в рабство или в принудительное как бы сексуальное заведение. И всего этот центр существовал на пожертвования, на западные субсидии и оказал за 3,5 года своего существования помощь 423 людям, и вот теперь он закрылся. А вообще, я вот сейчас процитирую немножко этот доклад. В докладе говорится: мужчины, женщины и дети из России и сопредельных стран – Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Молдавии – заняты в строительстве, текстильной промышленности и сельском хозяйстве. В России также работают около 40 тысяч человек из Северной Кореи, и в основном на лесозаготовках, причем Госдепартамент США расценивает это тоже как принудительный труд, потому что живут они в барачных условиях, их поселки просто напоминают какие-то трудовые лагеря для преступников.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что вот это одна из центральных тем свежего выпуска радиожурнала «Время и мир». Первый раз в эфире сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей ведет программу Ирина Лагунина. А мы продолжим «Время свободы» и перейдем к новостям чемпионата мира по футболу в Южной Африке, где неожиданно стала развиваться такая скандальная, околофутбольная или даже футбольно-политическая история. Южнокорейская пресса сначала обратила внимание на то, что в матче команды КНДР против Бразилии во вторник из 23 первоначально заявленных на игру северокорейских футболистов четверо отсутствовали. Это породило предположение, что эти футболисты сбежали, чтобы попросить политического убежища. Вообще, доступ СМИ к сборной КНДР на чемпионате мира чрезвычайно ограничен, и вследствие недостатка информации команда окружена слухами. Например, северокорейские болельщики, небольшая группа которых была замечена на трибунах, по одному из слухов, на самом деле были наняты в Китае, потому что настоящим северокорейским болельщикам не разрешают покидать КНДР из-за опасений, что они все также разбегутся. Между тем, организатор чемпионата FIFA утверждает, что никаких сведений об вот этом побеге северокорейских футболистов она не имеет. И по данным FIFA, перед матчем с Бразилией эти четверо были убраны из списка заявленных на игру по техническим причинам, и появление их на игре не ожидалось. Ну, может быть, что-то станет яснее в ближайшее время, но пока вернемся к, собственно, спортивным событиям. Продолжаются матчи второго тура группового турнира. Только что завершился матч сборных Германии и Сербии. И, в общем, еще одна мини-сенсация. Победила Сербия со счетом 1-0. Я напомню, это после поражения Франции в игре с Мексикой 0-2. И после других таких странных, на взгляд наблюдателей, матчей для команд, которые считаются фаворитами. Вообще, первый тур оказался очень бедным на голы, но во втором ситуация исправляется. Были сыграны яркие матчи. Так вот, ход чемпионата комментирует спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
В начале этого чемпионата много было у всех беспокойств по поводу того, будет ли футбол хороший, не скучен ли он, не тосклив, действительно результативностью матча не поражали, ну и вообще содержанием каким-то. Но вот начался второй тур, и все получилось прекрасно, и мы понимаем, что беспокойство-то было напрасным в самом начале, потому что, ну, всем понятно, Южная Африка, совершенно непривычные условия для всех команд, это нечто новое, первые матчи, ну и волнение там, и акклиматизации, и прочее, прочее, прочее. Ну вот уже второй тур сразу показал, что, в общем, кто должен быть в порядке, так сказать, перед таким турниром, ну и на таком турнире, тот приехал в Южную Африку действительно с солидной, практически поставленной игрой, ну, которая, конечно, требует некоторого отлаживания еще в процессе, но это нормальные рабочие моменты. Вот что касается там сборной Германии, той же Бразилии, Аргентины, ну, они, может быть, в стартовых матчах и не так были хороши, как кто-то ожидал, но понятно, что у них есть игра, там у них все нормально. То же самое выяснилось и, что вот у кого нет игры, тот уже, наверное, ее и не найдет. Вот сборная Франции, это, конечно, первый такой шок на турнире, что она, ну, практически она досрочно уже лишилась шансов, проиграв команде Мексики. Теперь в этой группе, в заключительном туре Уругвай играет с Мексикой, и если там ничья, устраивающая обе команды, то все, сборная Франции, финалист прошлого чемпионата, отправляется домой. Это, конечно же, ну, можно назвать некой неожиданностью, хотя вот в полной мере сенсацией назвать очень трудно, потому что французы уже давно не убеждают, не впечатляют, и скорее вот прошлый чемпионат мира, на котором они дошли до финала, был исключением из общего правила.
Это было мнение спортивного обозревателя Олега Винокурова. Мы продолжаем «Время свободы». В российских средствах массовой информации разворачивается дискуссия вокруг проекта так называемого «Иннограда», который собираются построить в поселке Сколково под Москвой. Строительство грандиозного центра, призванного поднять на новый уровень российскую науку и внедрить передовые технологии, начинается с ликвидации одного из старейших научно-исследовательских институтов Подмосковья. Случайность ли то, что первый скандал в ходе реализации проекта оказался связан со сменой собственника нескольких сот гектаров земли? О парадоксах сколковского проекта в своем заключительном репортаже рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Проект «Иннограда» в подмосковном Сколково все чаще сравнивают с Сочинской Олимпиадой. И строительство города будущего под Москвой, и подготовка к спортивному мероприятию всемирного масштаба подаются как символы национального возрождения. При этом уже известно, что Олимпийские игры в Сочи станут самыми дорогими в истории. Если сначала на них планировалось потратить около 12 миллиардов долларов, то сегодня уже говорят о сумме в 3 раза большей. А на проект Сколково в федеральном бюджете заложено 110,5 миллиардов рублей, и, как говорят в Минфине, цифра эта предварительная. В Сочи, в Имеретинской долине, местные жители объявили голодовку в знак протеста против изъятия принадлежащих им земель для строительства олимпийских сооружений, а в Подмосковье под строительство инновационного центра изымают опытные поля научно-исследовательского института сельского хозяйства «Немчиновка», который работает на территории Одинцовского района с 1931 года, говорит заместитель директора НИИ сельского хозяйства Виктор Штырхунов.
И опытное поле – это не рядовой посев, а все-таки сложнейшая исследовательская работа, где необходимо ежедневное участие большого числа сотрудников, а у нас их около 300 человек. Благодаря деятельности нашего института обеспечивается семенами зерновых культур весь центральный регион России, да и, собственно говоря, и другие регионы активно наши семена используют. Это на сегодняшний день где-то порядка 8-8,5 миллионов гектаров посевов. посева зерновых культур приходится на наши сорта. Если государство принимает решение, что данный исследовательский центр важен государству, и дальнейшая работа должна продолжаться центром, значит, нужно обеспечить его жизнеспособность. А это значит, одно раз опытного поля здесь нету, то, соответственно, в другом месте нужно создать такую же базу. Мы оценили это ориентировочно в несколько миллиардов рублей. Свои предложения мы направили в правительство. Ждем решения. И мы, как говорится, с этим решением смирились уже, что нас отсюда переводят. Понятно, что, конечно, инновационные процессы, модернизация экономики, никто не спорит с этим, что она нужна, но мы также понимаем, что и такое направление исследований, как сельскохозяйственная наука, для нашей-то страны, всегда аграрной России, со 130 миллионами гектар пахотных угодий, наверное, наиболее актуально.
Вопрошает ученый Виктор Штурхунов, чей институт ликвидируют ради города будущего. В ходе реализации проекта «Иннограда» не стоит обращать внимание на небольшие шероховатости, считает депутат Государственной Думы единорос Роберт Шлегель.
Этот конфликт он не носит какого-то такого пока громкого публичного характера. Естественно, какие-то трения по мере того, как этот проект будет продвигаться, они будут существовать. Совершенно очевидно, что будут появляться люди, которые будут пытаться там, и на этом заработать, и пытаться даже сорвать этот проект. Это нормально, это, в принципе, мы как-то к этому уже привыкли в нашей действительности.
Российские средства массовой информации сообщают, что совладелицей компании «Заречье Девелопмент», которой принадлежат земли в Одинцовском районе, в том числе более 250 гектаров вблизи Сколково, является Ольга Шувалова, супруга вице-премьера Игоря Шувалова, который курирует в правительстве проект «Иннограда». Далеко не все энтузиасты и лоббисты сколковского проекта поддерживают его из чисто патриотических побуждений, считает политолог Станислав Белковский.
Мотивы основных менеджеров и идеологов проекта «Иннограда Сколково» не вызывают сомнений. Ясно, что ни у сотрудников администрации президента, ни у классажных членов правительства, ни у топ-менеджмента «Иннограда Сколково» нет другой идеи, кроме как хорошо заработать на этом проекте.
В Государственной Думе началось обсуждение двух внесенных президентом законопроектов об инновационном центре Сколково и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона об инновационном центре Сколково. Эксперт парламентского комитета по науке и наукоемким технологиям Владимир Бабкин считает законопроекты сырыми и видит в них немало белых пятен, например, не до конца понятен статус возглавляемого Виктором Виксельбергом фонда, который по закону будет собственником всех земельных участков, выделенных под реализацию проекта. Но главное даже не в этом.
Не знаю, кто в консультантах у президента, но то, что в основном это красивые, малозначащие слова, это совершенно определенно. Это когда и премьер, и президент говорит о том, что надо финансировать, стимулировать научные исследования, которые заведомо дадут коммерческие интересы, это говорит о глубочайшем непонимании самой сути научного процесса.
Не скрывает своего удивления эксперт Думского комитета по науке и наукоемким технологиям Владимир Бабкин. И все-таки есть важное отличие проекта Сколково от проекта «Олимпиада». Так или иначе, зимой 2014 года в Сочи лыжники и конькобежцы пробегут положенные им дистанции, а фигуристы откатают свои обязательные программы. В том, что будет происходить через несколько лет в Сколково, ясности гораздо меньше. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на юге Киргизии в 10 раз превышает официальные данные, согласно которым жертвами беспорядков стали 192 человека. Об этом заявила глава Временного правительства Роза Атунбаева. Со следующего года в России отменят налог на прирост капитала при долгосрочных прямых инвестициях, заявил президент России Дмитрий Медведев на Международном экономическом форуме в Петербурге. Правозащитники призывают власти Дагестана взять под контроль расследование обстоятельств избиения адвоката Сапият Магомедовой. Молодая женщина была жестоко избита в четверг в ГУВД города Хасавюрт, куда она пришла на встречу с подзащитной. Милиционеры избили Магомедову, бросили без сознания у контрольно-пропускного пункта, а в больнице судмедэксперт отказался проводить освидетельствование. Сапият Магомедовой не раз угрожали за ее правозащитную позицию. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что пойдет на судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Греф вызван в качестве свидетеля со стороны защиты. В Ираке при взрыве сегодня погибли два человека, 45 получили ранения. Это произошло в 170 километрах к северу от Багдада. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал готовность Японии сделать инвестиции в разработку афганских полезных ископаемых. Он сказал об этом во время своего визита в Токио. Япония, напомню, является главным донором Афганистана. Умер лауреат Нобелевской премии по литературе португальский писатель Жозе Сарамаго. Ему было 87 лет. Он скончался в своем доме на испанском острове Лансароте. Всемирную известность принес ему роман «Слепота». На чемпионате мира по футболу в Южной Африке в третьем матче группы D на стадионе Бухта Нельсона Манделы сборная Сербии сегодня нанесла поражение команде Германии со счетом 1-0. Гол забил Милан Яванович. Игрок сборной Германии Лукас Подольский не реализовал пенальти.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Экспериментальный конкурс «Перспективы» Московского международного кинофестиваля открылся немецкой лентой «Постельные сцены». Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Содержание фильма вполне соответствует его названию. Можно даже сказать, что постельные сцены откровенно порнографичны. Согласно сюжету, молодая девушка-режиссер снимает кино о паре своих ровесников-актеров, которые встречаются в Берлине, вроде бы стремительно влюбляются, бурно занимаются сексом, но отношения их остаются предельно отстраненными, говорит режиссер и сценарист фильма Р.П. Каль.
Ich wollte den Sex als etwas zeigen, was zum Leben dazugehört und was nichts ist.
Секс, сексуальность – это неотъемлемая часть жизни, и вполне можно все это показывать. Без этого жизнь была бы неполной. Секс гораздо более реальная часть жизни, чем, скажем, показ в каких-то боевиках того, как убивают людей. Сексуальность и секс в этом фильме показаны несколько холодно, достаточно отстраненно, чтобы зритель имел возможность как-то все-таки владеть собой, не отдавался эмоциям чувственным, а имел возможность также задуматься обо всем этом, не потерять контроль над собой, как это происходит, когда, возможно, зритель смотрит порнофильм, а все-таки задуматься над ситуацией и прийти к каким-то суждениям. Конечно, мне хотелось бы верить, что люди будут не просто смотреть этот фильм, но будут также и задуматься над происходящим, соотносить этот фильм с собой. И, в общем, такая реакция, она до меня уже доходит. Звонит какая-нибудь моя знакомая и темпераментно говорит о том, что она 5 раз пересмотрела этот фильм и несколько дней не могла его забыть. Но, говорит, какая же ты все-таки свинья, что такое снял?
Denken, du Schwein.
Так высказывается о своей работе немецкий режиссер Р.П. Каль. Актриса Мириам Пак о том, как она изображала сцену оргазма в кабинке порно-шоу.
Действительно, эти сцены, такие эпизоды откровенно играть очень тяжело, и мне в моей работе помогла моя любовь к танцу, к хореографии. Опиралась в этих эпизодах, так сказать, на тело, на язык тела. В сценарии меня, прежде всего, покорила возможность именно за счет тела передавать какие-то эмоции. Это очень важно, когда есть возможность говорить без слов. Так, например, вот этот самый тяжелый эпизод, когда она в кабинке одна сидит. Здесь во многом помогло увлечение хореографией и танцем.
Героиня Мириам Пак – режиссер-манипулятор. Она подчиняет своей воле актеров и заставляет их быть зеркалом ее сексуальных фантазий и ожиданий. Фильм «Постельные сцены», несмотря на то, что он пытается говорить о любви, эстетски холоден, полон многозначительных аллюзий, литературных и киноцитат. Но после «Пианистки» и «Порнократии» зрителя трудно удивить откровенной и шокирующей эротикой, если она не связана с психологической разработкой характеров и сюжетными ходами. А этого в «Постельных сценах» явно не хватает, как и внятных диалогов. Заместитель людей директора музея кино Максиму Павлову фильм показался откровенно скучным.
Как мне кажется, смысл конкурса «Перспективы» в перспективах. Вот если у нас такие перспективы, можно сказать только одно. Снова зафиксирован кризис буржуазного кино и буржуазного общества. Не знаю, по-моему, серьезно как бы обсуждать этот фильм тяжело. Но больше всего мне понравилось то, что в конце к этому еще и Фуко приплели. Бедный Фуко, наверное, там в гробу переворачивается, потому что он-то, в отличие от этого фильма, был очень талантливый человек. Вот в этом какая-то есть дурная закономерность, что нам очень часто под то, что сложное по языку, но чувственное, пытаются впарить то, что абсолютно никакое по языку, и при этом еще абсолютно бесчувственное. Вот это, по-моему, такая вампука. Я не знаю, как это по-другому назвать. Очень амбициозная, но при этом ничего за собой ровным счетом не несущая. Ну, реакция зала была показательной, потому что люди откровенно смеялись, откровенно имитировали глубокий сон. В этом фильме много цитат. И что, это достоинство? Нет. Цитата должна быть в контексте, а для контекста должен быть текст. Текст невнятен. Контекст абстрактен. Скучно. Безумно скучно. Все-таки кино не должно быть скучным. Даже если оно так называемое интеллектуальное кино. Ну, интеллект – это не скука.
Так считает Максим Павлов, заместитель директора музея кино. На Московском международном кинофестивале фильмом «Постельные сцены» открылся конкурс экспериментального кино «Перспективы». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
23-летний житель Массачусетса признал себя виновным в поджоге недостроенного храма, прихожанами которого являются афроамериканцы. Церковь загорелась через несколько часов после того, как Барак Обама был избран президентом. Бенджамин Хаскел заявил, что он и два его сообщника совершили эту акцию для того, чтобы запугать членов афроамериканской общины. Многомесячный поиск поджигателей завершился успехом благодаря анонимному знакомому Хаскела, который сообщил ФБР о том, что тот бравировал своим поступком. Обвиняемому грозит по крайней мере 9 лет тюрьмы и 7,5 тысяч долларов штрафа. Впервые в истории опроса владельцев автомобилей, проводимого авторитетной службой J.D. Power & Associates, американские марки оставили позади марки импортные, правда, в категории автомобилей среднего класса. Самыми надежными оказались модели Форда. Их владельцы выявили лишь 93 проблемы на 100 автомобилей. Самым ненадежным – Land Rover – 170 проблем на 100 машин. В самом большом проигрыше оказалась Toyota, чьи машины в течение десятилетия приобрели легендарный статус благодаря своему качеству. Этот статус был утерян в 2 года. В прошлом году Toyota была 9-й в ряду самых качественных производителей, в этом году она лишь 21-я. Среди моделей люкс картина другая. Самыми качественными оказались автомобили Porsche. С небольшим отставанием за ними идут Acura и Mercedes. Обитатели морских глубин реагируют на разлив нефти в Мексиканском заливе точно так, как лесные жители реагируют на лесной пожар. Они сбиваются к морской окраине, побережью. Разнообразная морская живность, от дельфинов и акул до членистоногих и мелких рыб, переместилась с глубин Мексиканского залива в прибрежное мелководье, куда нефть пока не добралась. Ученые не знают, что произойдет, когда нефть оттеснит животных и рыбу совсем близко к берегу. Они не исключают несколько вариантов. Кровавую баню, хищные поедают безобидных, смерть от удушья и в сетях рыбаков. По словам рыбаков, еще открытая для ловли акватория залива сейчас кишит рыбой. В четверг глава концерна BP впервые за почти 2 месяца катастрофы в заливе предстал перед американскими законодателями и объективами телекамер. Он пытался объяснить, что произошло, защитить действия компании и публично извиниться за аварию. Это ему едва ли удалось, рассказывает Ян Рунов.
Тони Хейвард заверил американских законодателей, что он тяжело переживает случившееся в Мексиканском заливе. Не успел Тони Хейвард произнести первые слова, как его прервали возгласы протеста из ряда зрителей. Женщину с вымазанными черной краской лицом и руками, кричавшую «Вас нужно судить за преступление», вывели из зала. Председатель Комитета Палаты представителей по вопросам энергоресурсов и торговли, конгрессмен от Калифорнии Генри Ваксман, сказал: «Корпоративная безответственность BP просто поразительна. Мы не обнаружили никаких признаков внимания корпорации к огромному риску, который BP взяла на себя». Речь идет о том, что, как выяснилось, BP решила использовать более дешевое и менее надежное оборудование для подводного бурения. Выступавшие обвиняли BP в безответственности, в нанесении ущерба экономике Южных Штатов и природе. Досталось также и администрации президента Обамы за медлительность. Сенсационным стало заявление конгрессмена-республиканца Джо Бартона из Техаса, который осудил нажим, оказанный президентом Обамой на частную корпорацию с тем, чтобы она положила в фонд борьбы с последствиями экологической катастрофы 20 миллиардов долларов. «Мне стыдно за то, что произошло в Белом доме. Трагично, что из частной корпорации вытряхивают 20 миллиардов долларов. Я хочу извиниться за то, что в нашей стране какой-то человек или какая-то корпорация совершает серьезную ошибку и за это подвергается политическому давлению». Эти слова вызвали негодование и у Белого дома, и у конгрессменов-демократов. «Я хочу начать с заявления о категорическом несогласии с господином Бартоном», сказал конгрессмен-демократ от Массачусетса Эд Марки. «Дело не в только что созданном компенсационном фонде, о котором договорились президент Обама и BP. Это вовсе не вытряхивание денег из корпорации. А дело в том, что правительство Соединенных Штатов работает над тем, чтобы защитить наиболее уязвимую часть населения нашей страны, жителей штатов у Мексиканского залива». Несмотря на экологическую катастрофу, большинство американцев за продолжение глубоководной добычи нефти, ибо в этом нуждается национальная экономика.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Ситуация с криминалом и соблюдение правопорядка в российской армии – такова главная тема следующего часа программы. Генпрокуратура России устами заместителя главного военного прокурора России Сергея Фрединского заявляет о том, что порядок соблюдается. Правозащитники говорят об обратном. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Роза Атунбаева пообещала восстановить разрушенный ОШ.
Комментарии экспертов.
Эксперты о повышении таможенных пошлин на молоко.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко о партизанских методах борьбы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.